Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками и принимаемых мерах. Это сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также стало известно, что президент отдал поручение Кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с главой МЧС Куренковым. Что было известно днем? В общей сложности в Орске затоплено 38 территорий. Самая сложная ситуация сложилась в Советском районе. Это сообщает мэр города. К подготовке к весеннему половодью в Оренбургской области есть вопросы. Это уже заявляют в МЧС. При этом стало также известно, что в ближайшее время Путин не планирует посещать Оренбургскую область, но держит руку на пульсе по ситуации с паводками. Это также сообщил Дмитрий Песков. При этом более 700 спасателей МЧС России помогают на данный момент жителям Орска, причем в режиме круглосуточной работы. Также к работам уже приступили дополнительные группировки отряда Центра Спас, ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института, ГПС МЧС России. Спасатели работают на самых сложных участках. Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместимостью до 50 человек, а также моторные и надувные лодки. Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. Это сегодня днем сообщил мэр Сергей Салмин. Уровень воды в Урале приближается к опасному значению. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Глава Оренбурга добавил, что всем, кто находится в зоне подтопления, следует уезжать прямо сейчас и не откладывать эвакуацию. Я напомню, прорыв дамбы в Орске произошел 5-6 апреля. За первые несколько часов вода поднялась на 4 метра. Уже тогда президент России Владимир Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления. И, в общем, действительно, мы видим, что эта работа ведется очень и очень активно. В телеграм-каналах, в различных других социальных сетях поступает множество видео, как люди справляются с этой природной катастрофой, катаклизмом. И что, честно говоря, особенно тронуло меня, что несмотря вот на эту жесткую довольно ситуацию, несмотря на страх, который есть у людей, это все понятно, при этом, при всем сохраняется вот эта вот, знаете, человечность, потому что мы видим, как люди помогают друг другу. И более того, помогают даже спасать животных. Мы уже видели тоже кадры, как вытаскивали кошку, которая застряла, не могла сама выбраться, как вытаскивали собак, при этом их кормили. То есть вот эта вот человечность, теплота, она остается у наших с вами сограждан в момент, когда, казалось бы, да, должен каждый быть сам за себя, спасать свою шкуру. Ничего похожего и близко нет. Сейчас почти все российские медиа это активно освещают. Надо понимать, что наши западные антагонисты, партнеры, естественно, тоже публикуют материалы. Я сегодня заходила на сайт Рейтер и увидела, что у них в разделе «Европа», мы там, кстати, у них числимся, там вот новости из России, как раз-таки тоже они сообщают о вот этих вот наводнениях. Но понятно, что сообщают они в таком ключе, что посмотрите, люди добрые, что творится в России. Естественно, они начинают тут же наносить удары по действиям местных властей. Я считаю, что да, действительно возникают вопросы к местным властям, но отвечать на эти вопросы, я думаю, надо будет в тот момент, когда кризисная ситуация минует. Тем более, как я вот вам сейчас зачитала, действительно, у МЧС возникают вопросы. Я думаю, будет полный разбор полетов. Почему произошла именно вот такая ситуация, что она настолько критична? Как это произошло? Кто виноват? Что делать? Но держим руку на пульсе, и коллеги по «Комсомольской правде» будут вас подробно информировать и дальше о том, как развивается ситуация. Теперь давайте перенесемся на просторы Ближнего Востока, потому что там ситуация тоже набирает обороты, и, честно говоря, происходят какие-то интересные кульбиты, честно говоря. То, что удивило меня. На днях в одном израильском СМИ была опубликована статья под заголовком «Война закончилась? Сахал прекращает активное наземное вторжение и полностью выводит свои части из южной части Газы. В статье отмечается, что решение было принято после ошибочного удара Сахал по машинам гуманитарных работников. Решение также было принято менее чем через два дня после того, как Израиль открыл, порт Ашдот для передачи гуманитарной помощи. Решение, принятое под угрозой Соединенных Штатов, потенциальной потери поддержки и поставок оружия. Это, кстати, произошло после того, как Израиль несколько раз отклонял вежливые и не очень вежливые просьбы Вашингтона остановить гуманитарную катастрофу в Газе. Я напомню, что еще в конце декабря команда Байдена отправляла в Израиль Ллойда Остина, это шеф Пентагона, и главный месседж, который Остин вез тогда в Израиль, что сократите количество погибших в числе мирных жителей Палестины. А мы понимаем, что там число уже перекатило свыше 33 тысяч. И это мирные жители. И, конечно, эта ситуация, она вызывала большое волнение команды Байдена. Не потому, что они очень переживали за палестинцев, потому что они понимали, насколько это подмачивает позиции Байдена накануне выборов. Все-таки в Соединенных Штатах живет значительное количество мусульман, кто, конечно, поддерживает Палестину, и все это плохо сказывалось на и без того печальных рейтингах Байдена. Но, как мы помним, Нетаньяху держал оборону, огрызался и, в общем, явно давал понять, что он ведет самостоятельную игру. И вот был нанесен, как заявляет Израиль, ошибочный удар по гуманитарному конвою, при том, что машины были с маркировкой соответствующей, более того, перемещались по кризисной зоне в коллаборации с армией обороны Израиля, но, несмотря на это, удар был нанесен. И там были граждане Великобритании, Польши и многих других европейских стран. И, конечно, после этого критика Израиля, критика Нетаньяху вышла на новый уровень. Еще там 3 месяца назад представить себе, что какие-то европейские политики будут критиковать Израиль, было просто невозможно. Был такой негласный консенсус: Израиль панадусе, что бы там ни творил, мы либо промолчим, либо будем поддерживать. Но вот после этого удара ситуация стала меняться. И меняться настолько, что даже Великобритании заговорили, надо остановить продажу оружия Израилю. И об этом заговорили не только оппозиционные партии, там Лейбористская партия, Шотландская партия, но даже в правящей партии в окружении Сунака стали звучать такие мысли и заявления. И Сунак, в общем, тоже дал понять, что Британия рассматривает такой вариант. Другое дело, что в 2014 году, когда был конфликт Израиля и Хамас, Британия заявляла, что они на момент этой эскалации останавливают продажу оружия, но продержались они с этой позиции недолго, по-моему, чуть больше недели, после чего продажа оружия возобновилась. Но сейчас действительно происходят такие радикальные развороты в этой истории. Вот то, с чего я начала, то, что Сахал выводит часть своих сил с юга Газы, хотя при этом сегодня американская пресса писала, что до конца не очень понятно, какие конкретно подразделения были выведены и в каком количестве. Но на фоне вот истории, что Израиль вроде как выводит часть военной силы из Газы, мы с вами стали свидетелями истории, как Израиль нанес удар по иранскому консульству, которое находится в Сирии. Иран уже сделал заявление, что этот удар не останется безнаказанным, что Иран, конечно, нанесет какой-то ответный удар. Прямой войны Ирана и Израиля, я думаю, ждать пока не приходится, потому что ни Иран, ни Израиль на полномасштабную войну друг с другом на сегодняшний день не готовы. Но Иран вполне может привести в такое очень активное состояние, в гипертонус, я бы сказала, все свои прокси-силы в регионе. Это и ливанская Хизбалла, это шиитские группы в Ираке, это хуситы. То есть теоретически такая прокси-эскалация, она возможна, потому что Иран не может позволить себе даже вот на политическом уровне для сохранения лица оставить незамеченным этот удар по консульству, потому что это нарушение международных конвенций и соглашений. Территория консульства считается территорией страны этого консульства, да? Ну и кроме того, мы понимаем, что несмотря на то, что Израиль заявил о ликвидации там высокопоставленного командира КСИР, там погибли и люди, не имеющие отношения, собственно, к силовым структурам Ирана. Поэтому, конечно, какой-то ответ от Тегерана будет. Вопрос насколько он будет масштабен. Нетаньяху при этом пытается удержаться до победы Трампа в Соединенных Штатах, потому что считает, что именно Трамп самый большой друг, даже не столько Израиля, сколько самого Нетаньяху. Но учитывая вот эти последние заявления, что Цахал выводит часть сил, и сегодня, кстати, было заявление министра обороны Израиля, он такое сделал заявление, намекающее на возможное все-таки перемирие, что они уничтожили основной актив группировки «Хамас», то, что это заявление прозвучало из уст официального лица министра обороны Израиля, но действительно говорит о том, что, судя по всему, Нетаньяху осознал, что до Трампа он уже не досидит такими темпами, и удар именно по гуманитарному международному конвою, в общем, ставит точку в его истории. Сейчас мы в Газе камни на камни не оставим. Вот видите, тоже такой показательный момент. То есть пока погибали палестинцы, да, в Европе там кто-то что-то заявлял периодически, но как бы закрывали глаза. Еще раз повторюсь, количество погибших в числе мирных жителей превышает 33 тысячи. Как только был нанесен удар по гуманитарному конвою, где были граждане Великобритании, Польши, там ряда других европейских стран, ну вот ситуация стала жестко усложняться. И более того, тот же Рейтер давал материал. Байден говорит Нетаньяху, двоеточие, защитите гражданских лиц в Газе, или политика США изменится. Это такой действительно очень жесткий сигнал, потому что мы помним, что Израиль всегда был такой священной темой для Соединенных Штатов Америки, и в результате ситуация ни мира, ни войны. Либо Израиль отступит, но тогда, возможно, Нетаньяху столкнется с очень жесткими протестами внутри своей страны и, возможно, не досидит до победы Трампа. Либо, возможно, все-таки будет эскалация с силами, связанными с Ираном, которые ответят за удар по консульству. В любом случае, ситуация такая пока подвешенная. Но вот на этом фоне тоже такой важный момент. Лидер Палестины должен посетить Россию. Дата будет назначена в ближайшее время. Возможно, как раз-таки именно российские усилия позволят хоть как-то стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, насколько это вообще возможно. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Обсудили с вами ситуацию в российских регионах с наводнениями, потоплениями. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Есть еще одна очень важная тема. Сегодня круглая дата – 10 лет с провозглашения Донецкой Народной Республики. И с нами на прямой связи Станислав Обищенко, корреспондент «RT». Стас, привет.
Привет, Надана, привет, все слушатели.
Ну что, 10 лет, круглая дата. Ты родом из Донецка, и эта дата тебе особенно, я думаю, близка. Вот скажи, пожалуйста, с каким ощущением ты встречаешь вот эту вот дату десятилетия?
Ну, знаешь, какое ощущение? Ощущение невероятно интересное. Дело в том, что, по сути, 10 лет назад группа энтузиастов, по сути, своей... людей, которые рискнули всем, что у них было, пошли на авантюру. По-хорошему, это была авантюра, когда был выбор либо как бы сесть в тюрьму, попасть в плен, да, к украинцам, к украинской армии или там в лапы СБУ, либо все-таки пытаться изменить что-то в ходе истории, и вот они изменили ход истории. Они провозгласили Донецкую Народную Республику. Текст был написан буквально за ночь с 6 на 7 апреля 2014 года. И вот 7 апреля была провозглашена Донецкая Народная Республика. И те люди, которые были тогда на площади, те люди, которые были около администрации областной на тот момент Донецкой области, знаешь, они с воодушевлением это все встретили. И самое интересное, что когда сказали о том, что все это будет не просто так, это не мы вот провозгласили, да, еще будет впереди референдум, все поняли, что это, скорее всего, всерьез и надолго. И поэтому достаточно серьезно к этому отнеслись. Серьезно отнеслись к этому и в Киеве, что было очень интересно. Буквально через несколько дней в Киеве заявили о том, что начинают антитеррористическую операцию, да, соответственно, вот это заявление в Донецке, видимо, поставило их перед выбором, проводить силовую операцию или нет, и Украина начала силовую операцию, которая длилась в итоге до, как бы, 20, 2-го года, до февраля.
После до чего... начала специальной военной операции.
Да, до начала специальной военной операции, после чего да, Россия все-таки решила признать Донецкую и Луганскую народные республики и начать СВО. Да.
Скажи, а вот как менялся ты и, там, не знаю, люди из твоего окружения? Вот 10 лет назад, когда все это начиналось, вот твой коллега, например, твой оператор Павел Чуприна, 10 лет назад, я так понимаю, он был в волне первых людей, кто, значит, бросал камни в здание, где была еще украинская администрация, и, в общем, хотел перемен. Вот проходит 10 лет, теперь ДНР – часть Российской Федерации.
Ты понимаешь, что пройти путь от людей, которые сделали авантюру, до пути, что мы сейчас являемся частью Российской Федерации, но это же невероятный путь. Это невероятно короткий путь. Многие страны для того, чтобы стать независимыми или стать частью какой-то другой страны, шли пути там 10, 20, иногда по 100 лет. Да? И у многих до сих пор, например, это не получилось. Там независимости в Европе в некоторых регионах, да, и так далее. Хотя такие же демонстрации там
это
проводились.
Это ты про Шотландию, я так поняла?
Референдума. Да, и Шотландия, например. Да, и,
камушек в Риши Сунака полетел.
Страна Басков, например, да, в Испании, там, ну и так далее. На самом деле таких регионов достаточно много, где, которые могут опираться на вот этот пункт о самоопределении территории, да, региональных, пункта ООН о самоопределении. Но почему-то этого не делают. Вот здесь попробовали, и скажи, получилось, получилось неплохо. Ну, сама посуди, на самом деле, там, за 10 лет пройти путь от энтузиастов до того, что сейчас мы являемся действительно частью, полноправной, полноценной частью Российской Федерации, но это дорого стоит.
Мне нравится, как ты нравоучительно начал отвечать на мой вопрос. Причем вопрос звучал так. Что поменялось в тебе за 10 лет? Ты понимаешь, что за 10 лет это быстрый путь? Да, Стас, я это понимаю, как минимум догадываюсь. Вопрос-то был в другом.
А я говорю о том, что осознание на самом деле к многим пришло только тогда, когда мы стали частью Российской Федерации. Потому что многие действительно не понимали, к чему все это приведет. Потому что та война, которая была на износ, она, конечно же, высасывала соки из меня тоже. Я, например, грубо говоря, к 2019 году я потерял килограммы веса своего. Я был худым парнем, который бегал с камерой и надеялся на лучшее. Вот. Сейчас я успокоился, и понятно, что идет война, но осознание того, что за тобой... Да, боевые действия. А осознание, что за тобой вот огромная страна с огромным количеством людей, которые тебя поддерживают, ну, она дает сил. И вот те силы, которые во мне... Вот я на самом деле стал сильнее. Стал сильнее, и я думаю, те люди, которые живут там, продолжают жить в Донецкой, в Луганске и теперь еще в других территориях, как в Запорожской области, Херсонской области, частично Харьковской области, я думаю, они стали намного-намного сильнее и мудрее. Вот.
Давай тогда перенесемся в зону именно специальной военной операции, в зону боевых действий. Скажи, вот по твоим данным, какая там в целом сейчас обстановка, стояние или продвижение с нашей стороны? Пытаются ли вооруженные силы Украины где-то собрать там не кулак, так кулачок?
Кулак не пытается нигде собрать. Сейчас самое интересное событие, ну, опять же, интересное, имею в виду событие, где мы начинаем штурмовать сейчас один очень большой населенный пункт, по сути, это город, и там сейчас Украина скапливает тоже огромное количество своих сил. Это, конечно же, Часов Яр и вот ВДВшники наши несколько дней назад закрепились на самой-самой окраине города. По сути, там впереди это такой микрорайон, вынесенный на восточную окраину. После него еще есть вот эта водная преграда в виде Северского канала Северский Донец-Донбасс, который будет очень сложно на самом деле форсировать. И вот та работа, которая сейчас там ведется в виде наших ВКС, которые наносят удары там и по мостам, чтобы подкрепление украинское туда не шло, да, и по позициям ВСУ, и то, как мы сейчас обходим, штурмуем Богдановку, это к северу от этого населенного пункта, и та работа, которая идет с юга, это село Красное, и там на самом деле сейчас с точки зрения информационной, да, информация будет очень интересна. С точки зрения работы для наших парней это будет очень тяжелая работа. Это будет нечто похожее на, скорее всего, Авдеевку, где мы будем обходить, где будет применяться огромное количество авиабомб, так как мы сейчас и 3000-е, да, начали бомбы выпускать, то, скорее всего, туда и такие будут применяться. Поэтому там нужно будет очень серьезно следить, и вся основная сейчас работа будет именно на этом направлении. Ну а на Донецком направлении мы не сбавляем темп. Например, на юге от Донецка, да, это угледарское направление, мы, получается, в Новомихайловке очень даже хорошо прошли. По сути, Новомихайловка практически уже вся наша. Это при том, что там тоже были огромнейшие укрепрайоны. Это населенный пункт укреплялся там последние несколько лет. Вот. И на Авдеевском направлении у нас тоже неплохо. На Авдеевском направлении мы продолжаем как бы работать в районе Семеновки. Очень хорошо идем. Мы идем от Песок, да, это вот Первомайская. И впереди, перед нами уже не Тайлово, Первомайская тоже уже практически все наше. Осталось там несколько кварталов, трех улиц таких крупных, которые еще за ВСУ. Поэтому почему нет? Мы продолжаем двигаться и продолжаем как бы укреплять свои позиции на этих направлениях. Если говорить о запорожском направлении, там, конечно, ситуация более устойчивая для, можно сказать, украинских военнослужащих, потому что мы там больше в позиционку играем и пытаемся сейчас выбивать их больше при помощи артиллерии и при помощи, да, авиации, и уже в меньшей степени при помощи штурмовых действий. Но скажу, что наша авиация и наши вот дроноводы, которые, я имею в виду дальняя авиация, дроноводы, да, есть информация, что ближайшие месяц-полтора действительно будет вестись работа по уничтожению инфраструктуры, который отвечает, да, за... Мы просто будем выключать свет, чтобы не ходили электрички, чтобы... Ну...
Наносить удары по энергосистеме?
Энергосистеме, да. Мы будем наносить удары по энергосистеме, продолжать. И вот это целый такой полукруг, получается, от СУМ, это вот практически под Киевом, и вот идти до Харькова, потом Славянск, потом, получается, Днепр, Запорожье и так далее. И вот вся эта работа будет направлена на то, чтобы обесточить вот ту систему, которая позволяет украинцам, украинской армии передвигаться и там частично ремонтировать какую-то свою технику. Потому что сейчас стало известно о том, что достаточно много пунктов сейчас есть на расстоянии там 10, 20, 40 километров от линии разграничения, где ведутся ремонтные работы, где пытаются восстанавливать технику украинскую. И вот, собственно, туда все эти удары будут наноситься.
Давай сделаем небольшую паузу, после чего продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, и с нами по-прежнему на прямой связи Станислав Обищенко, корреспондент «RT». Стас, еще такой важный момент. Мы сейчас с тобой подробно разобрали и там твое ощущение, что вот 10 лет назад было провозглашение Донецкой Народной Республики. Я напомню, ты все-таки донецкий. Обсудили ситуацию в зоне проведения специальной военной операции по-журналистски. И вот из открытых источников, что называется, получая информацию. Также не могу не спросить, какая сейчас обстановка в самом Донецке, что с обстрелами города?
Ты знаешь, после того, как фронт отодвинули, да, северные окраины города, конечно, намного проще сейчас дышится. Туда долетают фактически только РСЗО, это ракеты. И, конечно же, обстрел действительно там, я могу сказать, раз в 50 уменьшились. Что не скажешь о западной окраине Донецка, где фронт не настолько сильно отодвинулся, да, где продолжается, ну, мирное население страдать, там гибнут, продолжают люди, и туда долетают и беспилотники постоянно. Причем вот несколько дней назад буквально просто по гражданскому автомобилю прилетел беспилотник, и погибла мирная жительница. Точно так же и в Горловке происходит то же самое. И вот смотришь на это, и каждый раз вопрос такой немой в голове. Но, блин, ты же беспилотник, да? Ты же видишь, куда ты летишь и что ты, да, почему наносишь удар. Ты не артиллерист, которому просто дали координаты, и он туда стреляет. Нет, ты видишь, и ты целенаправленно бьешь туда. Это, ну, очередной раз подтверждает тот факт, что с той стороны ожесточенные люди, которые, ну, скатываются к террористическим методам ведения войны. Плюс там же, на этих западных окраинах, там, в Тутовских и так далее, продолжают находить там, детские игрушки, которые сбрасываются с беспилотников, оснащенные взрывчаткой, ручки, подсумки, да, какие-то зажигалки. Все время что-то сбрасывают. И здесь это очередное подтверждение тем словам, которые я сказал ранее. И хорошо, что дети уже научились не подбирать что-либо на улице. Я рад этому. Хотя, да, те же мины разбрасываются на окраинах Горловки. Появились опять разбросанные мины, которые с такими усиками на 20-30 метров разбрасываются. Ты когда их задеваешь там ногой, они вообще против техники, да, рассчитаны, но все равно люди ходят, люди передвигаются, они там просто живут. Да, конечно, там не такое количество большое уже, как это было раньше. Люди просто устали от войны и пытаются уехать там от линии разграничения чуть более вглубь, там той же Горловки, да, или соседней Енакиево. Но тем не менее, люди подрываются, продолжают подрываться и на этих минах-лепестках, и на подобных минах. И я хочу сказать, что при том всем, что вот там за 10 лет люди привыкли, да, во многом к тому, что вокруг война, но вот те потери, которые продолжают происходить, они как бы еще раз указывают на то, что к этому невозможно до конца привыкнуть, и все равно ты в какой-то момент расслабляешься. Невозможно быть 10 там, лет мобилизованным, да, внутри себя и там, следить за каждым своим шагом. Ты все равно в какой-то момент просто привыкаешь к тому, что происходит вокруг. Еще хочу сказать о том, что украинцы продолжают и там какую-то внутреннюю там диверсионную работу. Там очередные были задержания в том же Донецке и в Горловке нескольких жителей, которые передавали информацию, да, о передвижении российской техники.
А это местные, это донецкие, горловчане, или это часть из внутренне перемещенных лиц, как теперь
можно говорить? Слушай, в основном это и внутренне перемещенные лица. И ты знаешь, вот есть очень длинный маршрут такой, который идет, например, там из Львова, заезжает автобус в Польшу, женщины, да, едут после Польши там в условную Беларусь, ну, говорю, Беларусь, потом в Россию, попадают в Донецкую Народную Республику теми же автобусами. Вот. И ходят они как бы, у них там, например, это люди, которые там выезжали в 2014-2015 году, и сейчас едут с условием тем, что у них есть прописка в Донецке, да, вот таких находят, платят им деньги, и они потом ходят по городу и пытаются передавать координаты.
Хорошо, с прописками понятно, ходят, да. Но в числе наводчиков, как я поняла, в том числе и местные донецкие. Например.
Да, есть Донецкий.
Как ты это объясняешь? Вот мы с тобой начали с того, что ДНР уже 10 лет, да? СВО идет третий год. Как ты объясняешь, что, например, в твоем городе Донецке находятся местные жители, кто спустя столько времени Украине что-то там передает данные?
Ну, знаешь, есть люди, которые поддерживают другую сторону. Это, ну, не знаю, можно назвать нормально, но да, это нормально, потому что нет стопроцентного никогда ни в какой там стране или еще что-то стопроцентной там поддержки вооруженных сил, да, например, или еще кого-то. Есть люди, которые ходят и думают о том, что вот мне при Украине жилось хорошо, я там не платил налоги, в черную платил зарплату или там, не знаю, сидел там, торговал на рынке, а тут вот все поменялось, а я не хочу, чтобы что-то менялось. Вот мне нравилось жить так, как жили при Украине.
Слушай, ну это объяснение подходило, ну там, не знаю, первые 3 года, 4, 5, ну уже прошло 10.
Да нет, вот есть люди, которые действительно живут этим до сих пор. Ну, что далеко ходить? Вот мои одноклассники, да, которые когда-то уехали там в 2014-2015 году, поуезжали все на ту сторону. Они же до сих пор сидят и как бы мечтают вернуться в Донецк. Они действительно мечтают. А те, кто не уехал, вот, возможно, делают подобную работу. Честно, я утверждать там 100% вероятностью не могу. Но а вдруг?
Потому что, просто пытаюсь понять, а что «а вдруг»? Они в любом случае новости читают. Они разве не понимают, что происходит на просторах Украины, незалежной, как там отлавливают людей, как их отправляют без особой подготовки на передок? Они не могут этого не знать, но они же не сферический конь в вакууме.
Вот проблема в том, что есть люди, которые живут вот в этом информационном вакууме, смотрят только украинские новости, читают только там телеграм-каналы.
Стас, сейчас в Донецк приезжаешь, попробуй поймать там какой-нибудь украинский сайт.
Сидят, смотрят, пользуются там VPN-ами и прочим, и стараются там искать эту информацию. Опять же, сидят, например, и звонят там день через день своим родственникам в какой-нибудь условный там, не знаю, Харьков или там Киев,
ну, хорошо,
или еще
поняла.
Куда-нибудь.
Тут еще есть одна новость, которую я хотела с тобой обсудить. Жители прифронтовых городов сдают россиянам позиции ВСУ, а также не дают занимать позиции в жилых домах. Поэтому их нужно, цитата, «отселять принудительно». Такое мнение высказал в интервью один из офицеров 3-й штурмовой бригады ВСУ, это печально известный Азов, запрещенный в России, значит, а офицера зовут Сергей Тищенко. Как ты оцениваешь вот эту цитату? А главное, даже если это правда, зачем они придают это огласке?
А для того, чтобы люди боялись еще сильнее. То есть огласки такие вещи придаются для того, чтобы все услышали, такие, блин, а я тут вот не пускал, да, а тут меня сейчас еще выселят, а потом, как я сюда вернусь, то есть у меня там была надежда сидеть у себя дома и дождаться, когда сюда придет армия, которую я жду, российская армия, да, и наконец-то выдохнуть. А тут, ага, то есть если я сегодня куда-нибудь передам, ко мне придут, меня заберут, меня там принудительно выселят, заберут мое жилье, заберут все, что у меня есть, все, что я там зарабатывал всю свою жизнь, да, еще и посадят лет там на 20, в Украине там на 15, потому что это нормальная там практика. Если там что-нибудь ляпнул или чего-нибудь, то, что им не нравится, или там у тебя есть позиция, отличающаяся от той позиции, которая сейчас есть на территории Украины, да, тебя спокойно... Я скажу очень просто. Когда проходил референдум в 2014 году, там бабушки, учителя, какие-нибудь соцработники, они были наблюдателями там или были в комиссии, да, референдума, который проводился о независимости ДНР. Так вот до сих пор таких людей СБУ находят через какую-то свою агентуру и так далее и дают им от 7 до 14 лет лишения свободы. До сих пор. То есть, а почему таких не искать? Тоже будут искать и тоже будут как бы сажать. А еще плюс будет изымать пользу государства, все их имущество. Поэтому это рассчитано на страх.
Поняла. Я поэтому спросила тебя, чем вообще думают персонажи в Донецке, да, кто выступают наводчиками для ВСУ. Если по территории Украины до сих пор отлавливают женщин, которые были наблюдателями 10 лет назад, то что с этими они сделают, вообще страшно себе представить. Мы все подумали про разные дворовые метафоры. Ну, поскольку мы в федеральном эфире, оставим их при себе. Скажем только политкорректно, бутылка, но не с джином. И это вежливо говоря. Поэтому для меня это осталось загадкой. Кстати, в продолжении того, о чем ты говоришь, рейтинг Зеленского падает из-за авторитарных тенденций в правлении. Это сообщает немецкое издание и отмечает, что если до начала конфликта уровень поддержки Зеленского достигал 80%, то в настоящее время он чуть более 60%, и то, я думаю, немцы привирают. Что-то мне сильно подсказывает, что там вообще даже не около 60%, но если со знаком минус. У меня к тебе финальный короткий вопрос. Вопрос, у нас остается 30 секунд. Скажи, пожалуйста, ты сегодня как-то вот сам лично будешь отмечать десятилетие ДНР?
Я вчера с друзьями, мы переписывались и на самом деле кайфанули. Мы, в общем, мы вспоминали одну вещь. У меня друг Рома, он вышел с работы пойти поперекусить как раз вот в этот день. И, получается, вышел на обед, он еще при Украине, а вернулся с обеда уже при ДНР, что нас очень сильно на тот момент порадовало.
Это сколько вот. Же набедал? И... Прости.
Всего на 40 минут человек вышел, и все, а тут флаги поменялись, понимаешь?
Опа!
Так что мы вчера вспоминали все эти события и прям с какой-то такой ностальгией и кайфанули от того, что вот все так произошло. И ты знаешь, мы между своими друзьями подумали о том, что у большинства из нас все случилось к лучшему. И это, я думаю, тенденция у большинства людей, живущих на территории ДНР и ЛНР.
Стас, спасибо тебе огромное. Станислав Обищенко, корреспондент RT, был сегодня с нами на волнах радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Пока.
Фридрих Шоу.